Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Жыйырма тогузунчу март шаршемби күнкү азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алпарам. Алдыда Ошто ички иштер кызматында иштеген кыз келиндер экстремизм менен күрөшүү боюнча окутула баштады. Бириккен улуттар уюмундагы 123 өлкө ядролук же өзөктүк куралга глобалдык деңгээлде тыюу салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштады. 28 марттан тарта грузиялыктар Европанын 30 өлкөсүнө кыска мөөнөткө визасыз жүрө алышат. New York Times гезити азыр балдар жана өспүрүмдөр, жаштар смартфон, планшет же компьютер сыяктуу электрондук каражаттарга байланып калып жатканы психиатриялык проблема деп жазып чыкты. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатта камтылат. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Улуттук коопсуздук комитети мародерчулук боюнча экс депутат Райкан Төлөгөновду кармады. Бул тууралуу комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмү 28 мартта билдирди. Маалыматка караганда атайын кызматтын тергөө башкармалыгы 16 марттан тарта 2010 жылдын апрель окуясындагы талаптоноо мародерчулук боюнча козголгон кылмыш ишти иликтеп жатат. Кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн тергөө жана акча иликтөө иштеринин жүрүшүндө 2010 жылдын 7 апрелинен 10 апрелине чейинки аралыкта кеңселерди, турак жайларды, анын ичинде Бакиевдин жана анын жакындарынын үй бүлөсүнө таандык мүлктөрдү талаптоону Ата Мекен партиясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновдун түздөн түз башкаруусу алдындагы топ тарабынан жасалганы аныкталды. Тергөөдө материалдар жана бул кылмышка катышкан бир катар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. 28 мартта Райкан Төлөгөновко талаптоону уюштуруу, атайылап мүлктү жок кылуу жана зыян келтирүү, куралдарды, жардыргыч заттарды мыйзамсыз алуу, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө бүткүчө УКМКнын тергөө абагына камакка алынганын кошумчалады атайын кызмат. Райкан Төлөгөнов 2010-2015 жылдары Ата Мекен партиясынын жогорку кеңештеги депутаты болгон. Ата Мекендин лидерлери буга чейин талаптоочулукка тиешеси бар деген айыптоолорду четке кагып, курулай жалаа экенин билдирип келишкен. Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети террордук уюмунан тазалоо операциясы башталган бир айдан бери 300 ашуун жайкын тургун мүрт кетти. Бул тууралуу Улуттар уюму 28 мартта билдирди. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн Ирактын коопсуздук күчтөрүн жана алардын өнөктөштөрүн экстремисттердин калк жыш жайгашкан райондордогу тузактарына түшпөөгө чакырды. Ирактын бийлиги жана АКШнын коргоо министрлиги 17 мартта жасалган коалициянын аба соккусунан 100 ашык адамдын мерт болгону тууралуу маалыматты иликтеп жатышат. 2014 жылы Мосул шаарын басып алган Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы согушуп жаткан Ирак күчтөрүнө АКШ башында турган коалиция абадан көмөк көрсөтүп келет. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, өткөн айда 200 миңдей жайкын тургун калаанын батыш бөлүгүнөн үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Ал эми Ислам мамлекети экстремисттик уюму көзөмөлдөгөн аймакта 600 миңдей адам кала берүүдө. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын Орусияда сүйлөгөн сөзү боюнча билдирүү кабыл алды. Комитеттин документинде Карамушкина 25 мартта Санкт-Петербургда Мамдуманын депутаттары менен жолуккан кезде кыргыз элинин диний сезимин козутуучу сөздөрдү айтканы жазылган. Натыйжада депутат эл аралык маселелер талкуулаанчу аянтта өзүнүн жеке маселелерин алып чыгуунун аракетин көрдү деп айтылган документте. Парламент комитетинин депутаттары Ирина Карамушкинанын аракети үлгү болбосун жана КСДП фракциясы анын жүрүм турумуна моралдык баа берет деген ишенимин билдиришти. Билдирүүгө Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 10 депутатынын 6 кол койгон. Өз кезегинде депутат Ирина Карамушкина Facebook баракчасына Петербургдагы жолугушууда Кыргызстанда орус тилине көңүл буруу солгундап баратканын, ошол эле учурда өлкөдө мечит медресенин курулушу көбөйгөнүн айтканын жазды. Ал маселени жашырбастан ачыкка чыгарганын белгилеп, өзүнүн күнөөсүз экенин кошумчалады. Роснефть компаниясына киргизилген евро шаркеттин санкциясы мыйзамдуу. Мындай чечимди Евро биримдиктин жогорку соту чыгарды. 28 мартта тараткан билдирүүсүндө сот Украинадагы кризиске жооп катары айрым орус компанияларына, анын ичинде Роснефтке киргизилген чектөө чаралары мыйзамдуу деп жазган. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган соң 2014 жылдын июль айында киргизген. Кийинчерээк Украина чыгышындагы кагылышууларга Москва аралашканы үчүн санкция киргизген ишканалардын тизмесин кеңейткен. Роснефть бул чечимге нааразы экенин билдирди. Орусиядагы ири мунай ишканасынын адвокаты Лоде Ван Ден Хенде бул чечимди Евро биримдиктин сотунун чабалдыгы деп атады. Өзгөндө 34 үй бүлө коопсуз жерге көчүрүлдү. Райондогу Зергер айыл аймагынын Ничке сай айылындагы кооптуу аймакта жашаган 34 үй бүлө 25 чатырга көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай жашоочуларга айылдагы орто мектептин стадионуна куткаруучулар тарабынан чатырлар тегилди. Мындан башка 1 май айылына 5 чатыр жөнөтүлүп, кооптуу аймакта жайгашкан 5 турак жайдын жашоочулары жайгаштырылды. 26 мартта Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Зергер айыл аймагында жер көчкү жүрүп, 1 турак жайды 6 адам менен кошо басып алган. 2019 жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Макаолук атаандаштарын 1-0 эсебинде жеңип алды. Оюн 28 мартта кечинде Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. Кыргызстандын эсебине таандык жалгыз голду 71 мүнөттө коргоочу Азамат Байматов киргизди. Аталган эки команданын жооптук беттеши 14 ноябрда Макаодо өтөт. Өз тарыхында Кыргызстандын оюнчулары Макао футболчуларына бир да жолу утула элек. Буга чейин алар эки жолу беттешкен.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кененчөндөн окуй аласыз. Эми удале бүгүнкү күндүн айына токтоло кетейин. Бүгүн 29 мартта абанын табынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керектиги эскертилүүдө. Абанын табы чүйдө 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта болсо 12-17 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында 16-21 градустун тегерегинде жылуу болсо, Ысык Көлдө 11-16. Нарында абанын табы 5 градустан 10 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте болсо күн ачык, абанын табы 18-20 градус жылуу. Кадырман угарман, эми башкы баяныбызга кезекти берсек. Ошто ички иштер кызматында иштеген кыз келиндер экстремизм менен күрөшүү боюнча окутула баштады. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан чогулган 80 милиционер айым радикализмдин алдын алуу жолдорун, мыйзамдагы жаңы нормаларды жана башка кесиптик көндүмдөрдү үйрөнүшөт. Экстремисттерге азгырылган кыз келиндер менен аялдар жакшы иштейт деген эсептен улам ушундай окуу башталган экен. Анын жүрүшүнөн кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп салат.
Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарындагы милиционер аялдар атайын окуу тренингтерине мындай масштабта биринчи жолу чогулуп олтурат. Күн сайын кылмышкерлер менен күрөшүп жаткандар эми жай олтуруп коомдук тартипти көзөмөлдөө ишиндеги жол жоболорду, мыйзамдык актылардагы жаңы нормаларды өздөштүрүүдө. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкери Жазгүл Кудайбердиева аял милиционерлерди окутуу актуалдуу болуп жатканын билдирди.
Бул аялдардын ролу чоң болуп жаткан учурга байланыштуу, көбүнчөсү тема аял затына байланыштуу да. Анткени дегенде бул азыркы учурда аялдарга карата зордук зомбулук, үй бүлөлүк уруш талаш, уруш жаңжалдар, ошонун негизинде мен ойлойм бул өтүп жаткан семинарды туура эле деп.
Бирок окутуунун негизги бөлүгү бул тармактагы кыз келиндерди экстремизм, радикализм жана терроризм менен күрөшүү жолдорун үйрөтүүгө арналат. Анткени соңку мезгилде диний экстремисттик топтор өз катарларын кыз келиндер менен толтура баштаган. Милиция айымдар ассоциациясынын төрайымы, тренерлердин бири Каанай Айдаркул мындай дейт.
Экстремизмге аялдар көп тартылып атат. Интернет аркылуу жөн эле таанышып, андан ары кирип кетип атышат. Жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор анан булар ошо жаштардын арасында ошо экстремисттик агымдарды билиш керек, тааныш керек. Анан ошого каршы кандай профилактика өткөзөбүз деп үйрөнүш керек да. Ошол жагынан биз мына булардын деңгээлин жогорулаталык деп атабыз да.
Тренингде маалым болгондой, экстремизм менен күрөшүү бөлүмдөрүндө көп мезгилде аялдар иштебейт. Алар алтурга жетекчилик орундарда да аздык кылат экен. Баткен райондук милиция бөлүмүндө иштеген Гүлайым Момонова ойлорун ортого салды.
10-топ топтун жаатында айыл адамдарды дагы ошо кызматка алыш керек да. Негизинен биздин аялдар кадрлар бөлүмүндө аналитикалык борборлордо иштешет. Андан сырткары ошо жаш өспүрүмдөр менен тергөө бөлүмдөрүндө иштешет да. Ыкчам кызматтарда биздин аялдардын саназ, жетектөөчү кызматтар да саназ деп эсептейм, жеткиликтүү эмес да.
Ал эми ички иштер министрлигинин өкүлдөрү соңку окутуулар бул тармактагы аялдардын кызматтан өсүүсүнө жана жеке потенциалын арттырууга да салым кошот деп эсептейт. Министрликтин өкүлү Азамат Абдырахманов буларды кошумчалады.
Клиникалардын кесипти жана инсандык көндүмдөрүн жакшыртуу, калк менен байланышуу усулдарын жана лидерлик сапаттарын өркүндөтүү максатын көздөйт. Бул тартип коргоо органдарында иштеген аялдарга кызматынан жогорулоого, ыкчам тергөө жана аналитикалык иштерге байланышкан кызматтарга дайындалуусуна жол ачат.
80 погончон кыз келинди оштоо окутуу долбоорун Бириккен улуттар уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы каржылаган. Адистер кабарлагандай, мындай тренингдер эми Бишкекте да өтөт. Анда Бишкек шаарында Чүй, Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында иштеген милиционер кыз келиндер сабак алат. Маалым болгондой, Кыргызстандын ички иштер органдарында иштеген кызматкерлердин 30%га жакынын аялдар түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Бириккен Улуттар Уюмундагы 123 өлкө ядролук же өзөктүк куралга глобалдык деңгээлде тыюу салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү башташты. Бирок дүйнөдөгү ири өзөктүк куралы бар өлкөлөр ага катышпай дагы, кубаттабай дагы жатышат. Алар кезектеги сүйлөшүү келечекте натыйжа бербейт дешет. Кененирээк кийинки баянда. Дүйшөмбүдөн тарта Улуттар Уюмундагы 123 өлкө массалык кыргын салуучу өзөктүк куралга тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Мындай демилгелин башында Австрия, Ирландия, Мексика, Бразилия, Түштүк Африка жана Швеция турат. Муну Улуттар Уюмунун куралдан арылуу маселеси боюнча жогорку өкүлү Ким Вон Су кызуу колдоодо.
Өзөктүк курал адамзаттын жер үстүндө жашоосуна коркунуч туудурат. Азыр өзөктүк куралдан арылуу муктаждыгы буга чейин болуп көрбөгөндөй актуалдуу.
Тыюу салууну сунуштап жаткандар Түндүк Кореянын өзөктүк дымагынын күчөшү ядролук кыйроо коркунучун күчөтүп жатканын белгилешет. Маселен, өткөн жылы Түндүк Корея кеминде 2 ирет өзөктүк куралын сынаган. Улуттар уюмунун резолюцияларын бузуу менен баллистикалык ракеталарын сынап текшерүүнү дале улантууда. Ошол эле учурда АКШ жаңы президенттик администрациясынын кадамдарын да болжоп болбойт деп чочулашууда демилгечилер. Ал эми тыюу салууну Улуттар уюмундагы 40 өлкө колдогон жок. Алардын арасында өзөктүк куралдуу, анан калса Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө 5 өлкө дагы бар. Вашингтон азыркы жыйындын бүтүмүн айрым өлкөлөр тоотпосун ачык айтууда.
Мен үчүн эне жана кыз катары өзөктүк куралсыз дүйнөдөн баалуу эч нерсе жок. Биз баарыбыз реалист болушубуз керек. Түндүк Корея Улуттар уюмунун буйругу менен өзөктүк куралдан баш тартат дегенге кимдир бирөө ишенеби?
Деген АКШнын Улуттар уюмундагы өкүлү Ник Хейли, бир өлкө куралдан толук арылып, экинчисинин куралчан туруусу улуттук коопсуздукка коркунуч деп эсептейт. Ал 1970 жылы күчүнө кирген өзөктүк куралды жайылтпоо келишимине ылайык, ансыз да өзөктүк куралсыздануу этап этабы менен максатына жетип келатат дейт. Айтымында Кошмо Штаттары ошондон бери өзөктүк арсеналын 85%га кыскарткан. Орусия мындай сүйлөшүүлөрдүн али мезгили келе элек деп эсептөөдө. Ал эми Улуу Британиянын Улуттар уюмундагы өкүлү Мэттью Райкрофт өлкөсү жыйынды кубаттабай жаткан себебин анын эффективдүү эместиги менен түшүндүрөт.
Ал иштебейт жана иштей да албайт. Британ өкмөтү өзөктүк куралсызданууга жетишүүнүн эң мыкты жолу акырындап этап-этабы менен көп тараптуу кадамдар менен жана эл аралык структуралардын алкагында куралсыздануу экенине бекемишенет. And within
existing international. Деген менен демилгечилер 1997 жылы жерге көмүлмө миналарга, 2008 жылы кассета бомбасына каршы ушундай эле чара көрүлүп, ишке ашып келатканын мисалга тартышууда. Ушул тапта Орусия, АКШ, Улуубритания, Франция, Кытай, Пакистан, Түндүк Корея жана Индияда ааламды куруучу өзөктүк курал бар экени расмий билдирилет. Израилде да ушундай курал бар деп болжолдонгону менен аталган өлкө андай маалыматты четке кагып келет. Али Токтоконов, Азаттык. Кезегибизде дагы бир эл аралык баян. 28 марттан тарта грузиялыктар Европанын 30 өлкөсүндө кыска мөөнөткө визасыз жүрүү укугун алышты. Евробиримдик буга байланыштуу акыркы документтерге 1 мартта кол койгон. Грузиянын тышкы иштер министрлиги муну өлкөсүнүн Евробиримдиктин толук кандуу мүчөлүгүнө жетүү үчүн таштаган кадамы деп баалады. Постсоветтик өлкөнүн акыркы саясатынан Токтосун Шамбетов кеп салат.
Дүйшөмбүнүн кечинде грузиялыктар Шенген зонасында визасыз каттоо укугун алгандыгын фейерверк коштолгон майрамдык шоу концерт менен белгилешти. Мындан ары Грузия жарандары Европа биримдигиндеги өлкөлөргө биометрикалык паспорт менен эле каттай алышат. Тбилисидеги майрамдык концертте жүргөн Мариям Тевзация аттуу студент жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды деп кубанып турат.
Эркин виза режими Европа менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Алардын маданиятына жетүүгө, европалык коомдун бир бөлүгү болууга мүмкүнчүлүк десем жаңылышпайм. Рахмат демекчимин.
Кепке кошулган шаар тургуну Георгий Чумбуридзе жаңы доордун башталышы дейт.
Албетте, Европага визасыз каттоо бул жакшы. Бирок негизгиси Европа биримдигине кошулууга жакшы шарт болуп калды.
Ошентип, алгачкы визасыз режимди Грузиянын премьер-министри Георгий Кверикашвили колдонду. Ал Тбилиси Афина каттамдагы учакка отуруп жатып, мындай деди.
Бул биздин өкмөттүн ырааттуу жана тынымсыз аракетинин улам ишке ашып жатат. Ошондой эле коомчулукка дагы жардам берди. Биз Грузияга Европа комиссиясынын шарттарына ылайык мыйзамдарды алып келдик. Ушул татаал жолдо көмөктөшкөн досторубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык айтам.
Ал ортодо өкмөт Грузиянын Европа биримдигине кирүү комплекстүү толук планын жарыялады. Анда өкмөт биримдикке толук кандуу мүчө болууга болгон күчүн аракетин жумшай тургандыгы айтылат. Ошондой эле өлкөнүн тышкы иштер министрлиги визасыз режим шарттарын бузган жарандарга катаал чараларды колдонорун эскертти. Чет өлкөдө мыйзам бузган жарандарга 3000 евро айыппул салуу менен депортация болуп, 5 жылга Европага кирүүгө тыюу салынат. Жергиликтүү байкоочулар грузиялыктардын Шенген зонасында визасыз жүрө алышын шарттаган чечим бул өлкө үчүн жакшы ишан болду дешет. Ошентсе да Европа биримдигине умтулган Грузия алдыда дагы бир топ шарттарды аткарышы керек деди. Саясат талдоочу Гия Чандера.
Европа биримдигине Грузиядан кандай пайда болушу мүмкүн? Азыр Европанын өзүндө чече турган маселелер бар. Бир жактан Орусия таасирин болбойт деп дагы четке каккан туура эмес. Бул саясий жагы. Ал эми толгон токой шарттарын аткарууга, алар карап чыгууга узак убакыт кетет. Грузиянын Европа биримдигине кошулушу өтө узак. Татаал жол болот деп айтам.
2017 жылы визасыз режим кандай шартта болору тууралуу жаңы эрежени Европа парламенти 13 февралда кабыл алган. Ага ылайык 3 өлкө жарандары эч негизи жок коопсуздугуна коркунуч бардыгын айтып, качкын статусун алууга аракеттенсе, мындай көрүнүш кеңири жайылып кетсе, кайрадан виза тартиби орнотулат. Европа парламенти 3 февралда көпчүлүк добуш менен Грузияга визасыз режимди киргизүүнү жактаган. Ушундай эле шартта Украина жарандары үчүн визасыз тартип июнь айында күчүнө кириши күтүлүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Нью-Йорк Таймс гезити азыркы балдар, өспүрүмдөр, деги эле жаштар смартфон, планшет же компьютер сыяктуу электрондук каражаттарга байланып калып жатканы психиатриялык проблема болууда деген макала жарыялады. Гаджеттерге оңой эле кол жетип калган заманда Кыргызстанда экранга байланган балдарды даарылоочу адистер жетишпейт экен. Бактыгүл Чыныбаева актуалдуу болуп бараткан мына ушул көйгөйгө сергек жашоо түрмөгүндө токтолот.
Компьютердеги атышкан оюндар, планшеттеги искубар башкатырмалар, смартфондогу социалдык тармактар азыр өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы баңгичиликти азайтканы менен электрондук жабдууларга байланган жаңы психикалык дартты жаратты. Америкалык окумуштуулар жаштар арасында баңгизат колдонуу акыркы жылдары кескин түшкөнүн, анын ордуна интернеттеги лайкты санагандар арбаганын далилдешкен. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кайтып келебиз. Жапониялык доктурлар түн ортосунда зара ушатуу үчүн ойгонгон адамдар жеген тамак ашында тузду азайтышы керектигин аныкташты. Атайын жүргүзүлгөн илимий байкоого жашы 60 өткөн 300 ыктыярчы катышкан. Алар бир күн бою жеген азыгында туздун өлчөмүн азайтары менен түнкүсүн тынчыкташкан. Байкоого катышкандардын 98% болсо, тескерисинче мурдагыдай эле тамактанган. Алардын ичинен түнкүсүн заара кылгысы келгендер көп болгон. Британияда ар бир чоң адам күнүнө 2.4 грамм гана туз жеши керек деген норма бар. Балдарда бул норма 2 грамм. Акыркы иликтөөлөрдөн кийин туздун өлчөмүн 1.5 граммга азайтуу сунушталууда. Экинчи типтеги кан диабети менен ооруган адамдар кыймылсыз отура берсе, анда кан басым жана жүрөк дарттарына чалдыгыш ыктымал. Бирок активдүү жашаган диабет ооруларында бул дарт аз кездешерин Австралия окумуштуулары белгилешти. Мельбурндагы Монаш университетинин жүрөк жана диабет институтунун илимпозу Меган Грейс көпкө чейин кыймылдабай отуруу кандын коюлуусун шарттап, кан басымдын артуусуна жана жүрөк талмасына чейин алып барат деген пикирде. Оксфорд жана Бирмингем университетинин окумуштуулары кургак учукту аныктоодо жаңы геномдук жыштыкты саноочу ыкманы ойлоп табышты. Британ саламаттык министри Джереми Хант бул ыкманы туберкулезду дарылоодогу революциялык жол деп атап жатат. Англияда кургак учук менен ооругандар аз болгону менен Европа чөлкөмү боюнча Британияда орунун рейтинги али жогору. Жаңы ыкма кургак учукту өтө тез аныктап, анын дарыга туруктуу же туруктуу эместигин кишинин ДНКсынан санап чыгат деп билдирет BBC. Даниядагы Орхус университетинин илимпоздору аял улгайганда төрөлгөн балдарына тарбияны мыкты берет деген пикирде. Адамдардын жашы илгерилеген сайын сабырдуу, башкаларга карата мээримдүү боло баштайт. Мындай учурда төрөлгөн балдар психологиялык жактан жакшы тарбия алышат. Алар да айыл анасында аларга позитивдүү адам болуп чоңоет, дейт изилдөөнү жетектеген доктор Диор Соммер. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштоодомун. Эми негизги темага өтсөк. Аскат азыр 13 жашта. Компьютердик оюндар же смартфон дүйнөсү, социалдык тармактагы лайк жашоону ийне жибине чейин билет. Алгач ал азыркы өспүрүмдөр компьютердик оюндардын кандай түрлөрүнө кызыгарын санады.
4-5 класстарга караганда Майнкрафт деген оюн популярдуу болду. Мен деле ошол жүргүм. Компьютерлерди бузган маамдын ушул. Андан кийин уже 6-7 класстарда башталат Counter Strike же Dota дегендер. Мисалы келтирейин, Clash Royale деген бар, Clash of Clans дегендер бар. Аларды көп эле киши билет. Мен жалгыз классыман 24 эле бала, анын 12-си жарымсы ойнойт. Телефондо дагы, компьютерде дагы Minecraft деген эле бар. Ушун окшошусу Террария, Майнкрафттан кийин Террария болот, кайра Майнкрафт дейт, ушинтип Counter Strike өтө беришти.
Андан кийин аскат жаштар эле эмес, баардык курактагы адамдар арасында популярдуу болуп жаткан ааламтордогу лайк дүйнөсүнө токтолуп, ал жакта азыр жаштар ким өзгөчө популярдуу деген ат жарышта экенин кеп салды.
Мен деле ушундай болгум келет, популярдуу болгонго андайга жете албай жүрөм канчадан бери, жөн эле көрүнүп койгонго, бүт балдардай эле болуп. Азыр бүт баары бири бирин сурап жүрүшөт, мен реклама кылып койгула, пиар кылып койгула деп. 1000 жеткизейин, 200 жеткизейин, 300 жеткизейин деп. Сүрөт чыгарасың, лайктарын карап коесуң, подписчиктерин карап коесуң, кишине калып калса сурайсың. Ушуну реклама кылып койгулачы деп.
А пайдалуу жагы барбы сага?
Бар. Көрөрлөр бар, жөн эле отурушкандар, жөн эле сүрөттөр, жөн эле приколдорду көрүп отургандар. А бар, например, наука жөнүндө же дагы ушундай бир нерелер. Ушундайларга катышып көрүп отурсаң деле болот.
Жакында эле Нью-Йорк Таймс басылмасына өспүрүмдөр баңгизатты смартфонго алмаштырдыбы деген аналитикалык илмий макала жарык көрдү. Анда акыркы мезгилде АКШдагы өспүрүмдөр арасында чылым тартуу, баңгизат чегүү же спирттик ичимдик ичүү сыяктуу жаман адаттар кескин азайгандан улам окумуштуулар мунун себебин иликтеп көргөнү баяндалат. Мезгилдик салыштыруулардан кийин бул көрүнүш смартфон жана ааламтордогу социалдык тармактардын жайылуусу учуруна дал келгени байкалган. Биринчи көйгөйдү электрондук дүйнө менен жок кылуу ишке ашты деп кубанды. кулданууга эрте экенин билдирген. Батыш окумуштуулары смартфон же компьютерге байлануу баңги мандыктай эле психологиялык дарт деген пикирде. Ал эми Бишкектик Аскаттын апасы Дарика Алысо баласын бул көйгөйдөн чыгаруунун жолун издеп адистерге кайрылганы менен жартылуу жардамга жеткен эмес.
Аябай, бирок чынын айтканда бул аябай мен үчүн оор болду да. Анткени деген мектептен качып 2-3 күндөп мектепке барбай койгон күндөрүбүз болду. Анан класс жетекчиси чалып ушундай сабакта жок дейт. Үйдө жок, сабакка кийинип алып кеткен сумкасын көтөрүп, анан тегеректеги компьютерный клубтарга барып иштеп, ошентип жүргөн күндөрүбүз да болгон.
Андай адиске кайрылайын деп көрдүңүз беле психолог же?
Психологко деле бардык. Мектептеги психологко бардык. Поликлиникадагы психологко бардык. Бул жөнүндө аларда чынын айтканда түшүнүк да жок да. Ушундай көп ойнойт, ушундай. Мындан эмне кылышым керек деп да сурап көрдүм. Эч кандай жооп алган жокмун.
Бишкек шаарында мектептердин баардыгында психолог болгону менен алар компьютердик көз карандылыктан баланы чыгаруунун заманбап усулдарын толук биле беришпейт. Мындай психологиялык оор кырдаал тереңдеп кетсе, республикалык психикалык саламаттык борборунда да өспүрүм психиатриясы жаатында адистер жетишсиз. Бул көйгөйдү шаардагы мектептердин биринин психологу Кундуз Оморова ырастап, өспүрүм психологиясындагы агрессиянын артуусуна да компьютердик оюндар түздөн түз себепкер деген пикирде.
Акыркы мезгилдердеги көйгөйлөрдүн бири бул балдардын компьютерге берилгендиги болуп жатат да. Ушул көйгөйдү чечүүдө атайын адистердин жоктугу бул абдан чоң кыйынчылыктарды бизге жаратууда. Мурун балдар көңүл бөлүү жетишпеген балдар көчөгө чыгып, көчөдөн ар кандай туура эмес жолдорго түшсө, ал эми азыркы учурда ошол эле балдар үйдө отуруп компьютердин астында убакытын өткөзүүнүн негизинде бул балдар ошо компьютерге берилип атат да. Ошонун ичиндеги оюндардын көбү агрессивдүү болгондугуна байланыштуу балдардын агрессивный болушу ушундан келип чыгып жатат.
Мындан 10 жыл мурда Кошмо Штаттардын жогорку класстарынын окуучулары арасында кара куурай чегүү чоң мода болгон. Бирок акыркы 10 жылдыкта 10-чу класстын окуучулары арасында куурай тарткандардын саны кескин түшкөн. Бирок Кыргызстанда азырынча баңгизат же чылым колдонуунун мезгилдик графиги өспүрүмдөр арасында изилдене элек. Ошентсе да бала бакчадагы наристеге чейин смартфонго берилүү кеңири жайылганын Бишкек шаардык билим берүү департаментинин башкы психолог адиси Зоя Кананенко да баса белгиледи.
Эң эле коркунучтуусу планшеттерди бала бакча жашындагыларга деле бере беришет. Проблеманын башаты мектепте эле эмес, бакча жашынан эле чыгып жатат. Ата-энелер балдары менен баарлашкысы келбегенден улам аларга аз убакыт бөлүп ыйласа эле телефон же планшет кармата калышат же чоң ата чоң энесине таштап коюшат. Алар болсо жуунтуп тарантып курсагын тойгузган менен ата-эне мээримин жана тарбиясын толуктай алышпайт. Бала менен эч ким сабак окубайт. Азыркы ата-энелердин көбү көңүл да бургулары келишпейт.
Коннектикуттагы медициналык мектепке караштуу интернет жана технологияга байланып калгандарды дарылоочу борбордун профессору Дэвид Гринфилд Нью-Йорк Таймс гезитине өз оюн билдирип, акыркы 10 жылдан бери балдар менен өспүрүмдөрдүн колунда планшет деген допамин заты пайда болгонун айткан. Ал эми сурамжылоого катышкан АКШ өспүрүмдөрү смартфон пайдалануу же ааламтордон лайк чогултуу менен алар жашоодон канааттанууну сезебиз дешкен. Зоя Кананенко болсо компьютердик оюнга байлануунун саламаттыкка терс жактарын мындайча санады.
Таптакыр бөлөк дүйнөгө түшүп калат. Кичинекей бала ошол компьютерден көргөн тасмалардын же кандуу оюндардын таасиринде калат. Ошолор менен акыл эсин калыптандырат. Эгерде виртуалдуу дүйнөдө агрессия бар болсо, анда чыныгы жашоодо агрессия жана адамдарга карата кайдыгерлик сезими менен чоңоет. Эң эле коркунучтуусу реалдуу жашоодон зомбулукту көрсө кадыр эсе кабылдап калган эмеспи? Коомдо өзүн алып жүрүүсүнө, таалим тарбиясына дей койчу, баарысына тескери таасирин тийгизет да. Бала өзү менен баарлашкан кишини издейт. Таппай калсаң да компьютер же телефон дүйнөсүнө сүңгүп кетет.
А если нет, то замещает компьютером.
2015 жылы АКШ-та жүргүзүлгөн Pew борборунун изилдөөсү 13 жаштан 17 жашка чейинкилердин 24% интернетте тынымсыз отурарын, 73% болсо колунан смартфонду эч качан түшүрбөй жүрөрүн аныктады. 2004 жылдагы бул көрсөткүч 45% гана эле. 2007 жылы айфондун чыгуусу менен смартфонго байлангандардын саны кескин көбөйгөн. Тынымсыз смартфондо отуруу жеке эле психологиялык саламаттыкты бузбай, адамдын көрүү жөндөмүн да мокотуп, борбордук нерв система масна доо кетирерин батыш окумуштуулары тынбай айтып келишет. Ал арада Кыргызстанда канча өспүрүм интернет жана электрондук каражатка байланган психикалык дартка чалдыкканы тууралуу бир да мониторинг боло элек. Урматтуу каарман, ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны ууга мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп угуп көрсөңүз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Затык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекресток» на радио «Затык». Как обычно, в это время и в бишкекской студии работаю я, Джипек Бегалиева. На этой неделе мы решили обсудить тему, которая, наверное, очень многим будет интересна, потому что на неделе прошел марш в защиту слова. В нем участвовали несколько десятков различных граждан, представителей СМИ. И во время этого марша были задержаны некоторые его участники. И сразу после него у людей, даже не участвовавших в мероприятии, возникло много вопросов. Вроде таких, например, где ограничивается право человека, участвующего в такого рода собрании, идти можно ему только лишь, например, по проезжей части, или наоборот, можно только по пешеходной дорожке идти, например, если это какой-то пеший марш с определенным маршрутом. Почему некоторые мероприятия могут проводиться, допустим, по проезжей части. Для участников других мероприятий такие права не предусмотрены. И вообще, в целом, о нормах проведения такого рода мероприятий мы сегодня поговорим с юристом, с автором закона о мирных собраниях Алмазом Исенгельдиевым и участником того самого марша в защиту свободы слова Сумсарбеком Мамыралы. Наверное, для начала мы немного послушаем о таких ключевых моментах этого закона. Можете ли нас ознакомить с какими-то такими основными постулатами этого закона, какие права имеют граждане Кыргызстана вот в организации подобного рода мероприятий?
Данный закон разрабатывался довольно длительный период времени, и вы знаете, предшествовали разного рода события, и авторы законопроектов пытались учесть все моменты, которые могут вызывать конфликты между обществом и властью, и задача стояла урегулировать эти моменты с тем, чтобы не допустить перерастания конфликтов, массовые беспорядки. Поэтому я считаю, что наша задача была выполнена, и мы сделали сбалансированный законопроект, по которому граждане вправе осуществить свое право на мирные собрания. И, соответственно, мирные собрания, что подразумевается под мирными собраниями, это собрания в местах открытых для общественного пользования и являющиеся мирными, ненасильственными, непротивоправными. Такого рода собрания должны обеспечиваться органами власти. И, как бы учитывая еще предыдущий опыт, мы убрали требования ранее действовавшего законодательства об обязательных условиях уведомления, предварительного уведомления перед проведением мирного собрания. То есть в настоящий момент граждане могут выходить на любой мирный митинг, не обязательно уведомляя власти. С другой стороны, власти обязуются при осуществлении любого мирного митинга принять меры по его обеспечению. То есть любое мирное собрание должно достичь цели, ради которой оно собирается.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
А что касается таких деталей, как, например, возведение конструкций всякого рода, вроде юрт, участие конников, например, где-то на местах. Вот такие детали там прописаны?
Ну, конечно, есть вещи, которые не связаны с этим законопроектом напрямую, а связаны, скажем, косвенно, да, и они регулируются нормами другого законодательства. В частности, если мы говорим об установлении каких-то строений, это, естественно, не касается этого законодательства. В том числе и, но если говорить, скажем, о конниках, то это скорее как бы вещи, которые угрожают безопасности граждан, да, потому что понятное дело, что лошадь – это не человек, да, это животное, и понятное дело, что при определенных обстоятельствах может причинить вред здоровью граждан. И поэтому, естественно, то, что угрожает безопасности и здоровью граждан, оно недопустимо. Но, с другой стороны, я допускаю, что если это какое-то, скажем, открытое поле, да, или открытое пространство, и все участники на лошадях, почему бы нет, да, и никому не причиняют вреда. Ведь само понятие «мирное собрание» ненасильственное, невооруженное, да, и не причиняющее вред никому.
Понятно. Давайте сейчас спросим у Сумсарбека. Расскажите немного о марше, который вот был в прошлую субботу, именно о технической его части. Какой был маршрут и от какого пункта до какого пункта планировали его участники пройти, и что произошло, потому что тоже там были, и в момент, когда на остановке задерживали активистов, вы тоже находились неподалеку.
Ну, на деле, как и договорились, в 10 утра в субботу мы встретились на Южной магистрали, Южная магистраль Советская. И властям в публичном пространстве было дано уведомление, что мы будем пользоваться своим гражданским правом, которое гарантировано Конституцией, что мы собирались пройти именно по проезжей части, по самой дороге. Собралось не несколько десятков, я считаю, порядка 300 человек с детьми. Дети были и дошкольного возраста, и школьного, и студенты с шариками, с небольшими транспарантами, которые граждане сами сделали. И все очень в хорошем настроении. Мы пошли, собирались идти, но буквально за 5 минут до нашего выхода, там уже к нашему приезду уже стояло, наверное, столько же сотрудников правоохранительных органов, как столько, сколько же и нас. Приехал один человек в форме, который уведомил, что вот буквально только что, по-моему, если мне не изменяет память, судья Октябрьского района издал указ о запрете. Вот, поэтому мы были вынуждены пойти по тротуару.
А по идее планировали идти по Советской прям?
Да. Хотя, как мне сказали эксперты, я советовался буквально вот перед эфиром, что судья не имел права этого делать.
Ну и вы пошли вниз, значит, по тротуару.
Мы пошли вниз по тротуару. Мы растянулись буквально на 1,5-2 квартала, потому что было много народу. По дороге мы присоединялись, причем все было хорошо буквально до того, как мы доходили.
Это были периодически пешеходные переходы.
Да, естественно, да. Ну, мы на тротуарах переходили, потому что, к сожалению, наш город не очень дружелюбный для пешеходов, и тротуары не везде удобные для перехода дорог. Вы сами понимаете, где-то они очень узкие, где-то они широкие, где-то вообще нет тротуаров.
Подошли, значит, к пересечению улиц
Советская Бекумбаева, где уже нагло сотрудники правоохранительных органов начали провоцировать участников шествия. Они, во-первых, не хотели нас пропускать на зеленый цвет, переходить перекресток. Это было в двух местах. Это было на Советской Бекумбаева, и потом уже после, когда они захватили, там было три автозака, огромных автобуса, чуть ли не бронированных.
Ну вот, значит, стоите, вы переходите, значит, в улицу Советскую через Бекумбаева, и потом подходите к остановке. И что там происходит дальше?
Там происходит, я лично видел, как один, я не успел сфотографировать, к сожалению, но, по-моему, в сети, в соцсетях это видео есть. Машина, по-моему, Toyota серого цвета, оттуда выходит внештатный сотрудник, наверное, правоохранительных органов, потом, который нагло просто публично орет: «Держите Мавляна». Ну, я так понимаю, это был Мавлян Аскарбеков.
В этот момент участники марша шли уже по проезжей части?
Нет. Нет, мы все еще стояли, потому что до этого они попытались захватить Адиля Байсалова. Вот он шел вместе с Асией Сасыкбаевой. И это было потом, буквально это все произошло, я не знаю, за какие-то 5 минут. И когда они уже в грубой форме, сотрудники правоохранительных органов, начали брать Мавляна Скорбекова, мой друг Азамат Атакуров, который мы все стояли рядом, пили кофе, пытались понять, что происходит. Когда мы услышали, что берите Мавляна, естественно, Азамат пошел его защищать. И так получилось, что мы даже не заметили, как Азамат очутился уже в автозаке.
Ага, я хочу поговорить о том моменте, когда Эдиль Байсалов, услышав о том, что один из милиционеров, насколько я помню, сказал, что действие, что разрешение ваше о том, что вы можете идти на этом месте, заканчивается, потому что Октябрьский район...
Юрисдикция Октябрьского района только до на Льва Толстого.
На Льва Толстого, ну, в общем, и теперь уже другой район, и вы теперь...
мы можем идти. Как и там буквально оставалось вот до Комбаева 2 квартала.
И вот они пошли по проезжей части, есть фотографии, которые это подтверждают. И в этот момент, значит, милиция попробовала, попыталась их оттеснить. И их оттеснили к остановке. Есть участники марша, которые говорят о том, что им не следовало выходить на проезжую часть, что шли по тротуару, и все было прекрасно. И зря они это сделали, и, возможно, они даже сами спровоцировали милиционеров на такие действия. Вот так, есть среди участников, вы сами, наверное, читали.
Да, я сам это писал, что потому что никто не мог предвидеть, что 5 участников марша захватят и противозаконно их продержат в приемнике распределителя 5 суток.
Это Сумсарбек Мамралы, гость передачи «Перекресток» на радио «Затык». Вместе с ним у нас сегодня в гостях Алмаз Исенгельдиев, юрист, автор закона о мирных собраниях. И мы говорим о том, как можно проводить мирные собрания, какие права есть у участников и что нужно делать для того, чтобы мероприятия проходили в рамках закона. Сейчас мы специально рассмотрели этот кейс конкретный, который вот у нас есть. И что по этому поводу скажет наш эксперт Алмаз? Конкретно в этом случае наверняка вы тоже обратили на него внимание, тоже следили за этим. Что вы думаете? Правы ли были участники и действовала ли милиция в рамках своих полномочий?
Ну, из того, что мне в настоящий момент известно о прошедшем собрании, хочу сказать, что его участники действовали абсолютно правомерно. Потому что вот из той информации, которой я обладаю, я попробую как бы ее изложить. Первое, что они сделали, подали уведомление. Оно, конечно же, не обязательно по требованиям законодательства, но тем не менее, когда участники его подают, таким образом они сигнализируют власти, что у них состоится собрание, где будет определенное количество людей, и, возможно, в своем уведомлении они даже указали время, место и маршрут движения.
Да,
надо
указывали.
Спросить. И если власти это знали, то, следовательно, они должны были обеспечить проведение этого мирного собрания именно на той территории и в то время, в котором указано в уведомлении, потому что основная обязанность наших органов внутренних дел милиции – это обеспечение безопасности граждан. А закон предписывает такую обязанность в отношении органов внутренних дел в случаях проведения таких собраний. То есть то, что подали уведомление, это говорит о том, что участники были совершенно добросовестны. Добросовестно уведомили власти о проведении этого мирного шествия и таким образом просили у властей помощи в его обеспечении. А в обеспечение мирных собраний входит не только, скажем, перекрытие дорог, да, а сопровождение участников мирного собрания. Потому что если, понятное дело, если собирается, мы же не знаем, сколько людей соберется, может быть, 5 человек, а может быть, 20, может быть, 300, вот как в данном случае говорят, да, такое количество людей, конечно, может не поместиться на тротуаре, да, и вполне возможно, какая-то часть проезжей части будет захвачена участниками, потому что такого рода митинги мы видели и в 2010 году, На таких митингах ходил нынешний президент Кыргызстана, поэтому говорить о том, что люди нарушали какой-то общественный порядок, конечно, не приходится, потому что граждане действовали абсолютно добросовестно, потому что уведомили власти. Вот. А то, что их согнали с проезжей части, я считаю неправомерным. Это превышение, это несоразмерные действия со стороны органов внутренних дел. И еще понятно, что милиция не выполнила обязанности, которые предписаны законом по сопровождению, по ограничению маршрута движения общественного транспорта. Да, то есть эти мероприятия милиция должна была провести заранее, причем даже уведомить водителей, чтобы они избрали какие-то альтернативные маршруты движения на время прохождения маршрута мирного собрания вот по конкретной улице. И я бы хотел еще, вот тут сказали, что решение было суда по запрету этого собрания, то мне немножко непонятно, почему при наличии вот этого реального решения, я не знаю, предъявили ли его участникам собрания, потому что копия решения, она должна быть обязательно предъявлена, если суд заранее вынес это решение. Да? И тогда становится вообще непонятно, почему допущено проведение этого собрания. Если изначально суд его запретил, то действия милиции должны быть связаны только с недопущением его проведения. Да? То есть уведомить, что вот существует запрет, и показать основания, да, и понятное дело, что потом уже юридическими способами участники собрания могли обжаловать эти запреты. Может быть, мы имеем неточную информацию, может быть, там не решение суда было, а что-то другое. Давайте уточним этот вопрос.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Алмаз Сингельдиев, автор закона о мирных собраниях, юрист. И кроме него у нас сегодня в студии Сумсарбек Мамыралы. Сегодня на радио Затык мы говорим о мирных собраниях, о правилах их проведения. В частности, обсуждаем один из последних маршей. В студии передачу модерирую я, Джибек Бегалиева. Продолжайте, пожалуйста, Алмаз.
И хочу сказать, что даже если суд выносит подобное решение, то, конечно же, должны быть соблюдены требования закона. Во-первых, по закону предполагается презумпция в пользу проведения собрания. Если у суда есть даже какие-то сомнения, запрещать или не запрещать, то любые сомнения толкуются в пользу проведения собрания. Вот. И оснований для запрета – это только лишь факт насилия, предполагаемого насилия или происходящего насилия. Вот. А в законе это, конечно, расписано вот в нескольких пунктах, но, в общем-то, суть одна – это предотвратить насилие. Но если вы хотите, я могу назвать пропаганда войны, выступление в пользу этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного, социального превосходства, подстрекательство к дискриминации, вражде к насилию, к нарушению национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц или проведение контрсобрания с целью срыва другого собрания.
Понятно. Получается, участники, которые вышли на проезжую часть, имели право продолжить свое движение по тому же маршруту? Вот прямо по улице они могли идти, по идее?
Если вы говорите непосредственно о маршруте движения, если об этом в уведомлении было сказано, то власти должны были заранее подготовиться к этому и перекрыть, допустим, если речь идет о том, что довольно много людей собралось, и необходимо перекрыть улицу для того, чтобы обеспечить безопасное продвижение колонны, то да.
Это было сиюминутное решение, например, участников, и они вышли на улицу.
Тогда здесь не может быть сиюминутного решения и не может быть коллективного решения, потому что каждый думает по-разному.
Да?
Вот вы идете, скажем, вместе с людьми, да, и вам удобнее, например, идти по тротуару. Вы идете по тротуару. Если вам неудобно идти, вы выходите, ну, захватываете часть проезжей части. Это вполне реально, потому что человек идет так, как ему удобно, да? А вот тут задача власти, уже зная, что маршрут проходит по конкретной улице, обеспечить безопасность участников движения, в том числе и тех, кто на машинах, и в том числе и тех, кто непосредственно принимает участие в собрании. и заранее уведомить водителей, что на этой территории будет проведено собрание, ограничить движение на какое-то время, да, выбрать альтернативные маршруты, поставить регулировщиков, там, милиционеров, которые будут указывать, поверните направо, поверните налево, потому что здесь проходит митинг. Да?
Ну, всего этого не было. Сейчас вот некоторые организации, которые специально мониторят ситуацию по проведению мирных собраний, вот несколько отчетов опубликовали о проведении мирных собраний. И в одном из них говорится, в частности, вот общественный фонд Кылым-Шамы, они провели исследование, и в отчете говорится о том, что за последние годы ситуация с проведением мирных собраний, митингов, там, пеших маршей и так далее, она только ухудшилась. Вы, как участник такого рода мероприятий, Сумсарбек, что по этому поводу думаете?
Да, ухудшилось. Ну, во-первых, возвращаясь к обсуждению о прошедшем в субботу марше, уведомление было везде, в публичном пространстве, все его очень много обсуждали, среди них были и правоохранительные органы, и журналисты, причем что марш был за свободу слова, в связи с тем, что сейчас происходит, да, с этими гонениями против СМИ. Вот, было осуждение. Вот мне бы хотелось спросить у Алмаза, имели ли право они запрещать за 5 минут до начала марша? То, что уведомление было, маршрут был прописан, его никто не менял. Это все знали, что мы будем идти вниз по Советской, до Чуя, потом налево к памятнику Урку и Салиевой. Все знали время, все знали, кто организаторы, что это гражданское сообщество организаторы, да, не какая-то политическая сила, и все могли присоединиться, потому что там были очень разные люди, были и журналисты, и просто граждане, и студенты, не знаю, предприниматели, обычные люди. Поэтому я тоже не вижу никакого...
А кто принял решение запретить собрание?
Как нам сказали, вот там же подошли, я же говорю, подошли правоохранительные органы, сказали, что это решение Октябрьского суда.
И не предъявили решения никакого?
Они показывали какие-то бумажки.
А кто их посмотрел?
Эдиль Байсалов. Эдилю.
То есть никто не знает сейчас, да, из участников собрания, какой на самом деле...
Я нет, акт. Нет.
То, что нужно...
Нам просто пояснить, сказали, что запретили, и мы пойдем по тротуару, чтобы не провоцировать уже.
Как-то немножечко нелогично. Если запретили, то вообще не может быть никакого шествия. А если есть понимание такое, что митинг может быть ограничен или запрещен. Вот если запрещен, это вообще недопущение никакого собрания, да? Если ограничен, то речь идет о ограничении по времени. То есть, если говорят вам не в 10 часов, а, пожалуйста, в 12, потому что здесь, например, что-то еще происходит, да? Или ремонтные работы, или еще что-то, или угрожает безопасности движения и тому подобное, пожалуйста, перенесите на 2 часа, к примеру, да? Когда закончатся эти работы. Это может быть по маршруту движения. Говорят, ну, сейчас вот эта улица закрыта, потому что там перекопана дорога, пожалуйста, пройдите по другой улице и вернитесь на основное шествие, к примеру. Это ограничение по маршруту. И ограничение бывает по месту, то есть в том месте, где планируется, скажем, проведение собрания, поступило сообщение, что заложена бомба, к примеру, да, и это угрожает собравшимся жизни и здоровью, и, соответственно, милиционеры предупреждают граждан и говорят, пожалуйста, вот пока мы не проверим это место проведения собрания, если там бомба или нет, мы предлагаем вам вот альтернативное место недалеко, вблизи от место планируемого собрания. Это вот ограничение. То есть я думаю, что здесь, скорее всего, может быть, было решение суда об ограничении собрания. Но любое ограничение тоже должно быть мотивированное. Да? То есть если я не видел этого решения суда, нам бы его посмотреть, чем судья обосновывал свое решение. Потому что если принимается ограничение по времени, маршруту, месту проведения собрания, это единственная мотивировка, это только безопасность
тогда
самих участников.
Еще бы хотелось... заострить внимание, что уже к походу к улице Бекумбаева, когда мы спускались сверху по Советской, с юга, автозаки, они, в принципе, следовали всю нашу дорогу и уже остановились заблаговременно. То есть это не было так, что мы нагло выбежали на дорогу, нас захватили, и потом подъехали автозаки и всех запихали. То есть было видно, что это было запланировано.
Ну вот вы как считаете, в последнее время труднее стало проводить митинги, там всякие
конечно,
разные?
Конечно.
Ну в чем это проявляется?
Ну это проявляется вот Индюришбайке. Тоже недавно задерживали, правильно? Хотя одиночный пикет, он тоже гарантирован, это право любого гражданина. Пикет,
расскажите нам, пожалуйста, у вас. Вот Андрюш Топинасыров известен тем, что очень часто проводят разного рода одиночные митинги возле Белого дома. Темы у него совершенно разные каждый раз. Вроде как человек стоит, никому не мешает. И почему могут, по каким причинам его могут запретить проводить пикет?
Ну, надо смотреть на каждый конкретный случай, потому что, я не знаю, наверное, похожих не бывает, и нам не хватает третьего лица, скажем, сотрудника правоохранительных органов, который бы сказал бы о тех основаниях, которые существовали в момент запрещения. Потому что, допустим... Посмотрите, есть понимание того, что власти, допустим, если знают, их уведомили о собрании, значит, это планируемое собрание. И к планируемому собранию они могут заранее подготовиться. Если они знают, что в месте или в маршруте, или во время проведения мирного собрания что-то угрожает участникам собрания, вот это является основанием для того, чтобы как-то ограничить или перенести, да, вот это собрание в другое место, в другое время и так далее. Если таких оснований не было, то запрещать нельзя, да? Вот, в смысле, ограничивать нельзя. А что касается запрета, я уже сказал, если изначально участники планируют совершать противоправные действия, намеренные, не знаю, уничтожать имущество, да, призывать к насилию, к нарушению общественного порядка, то такие собрания должны быть изначально запрещены судом. А уже милиция должна действовать в рамках законодательства для того, чтобы не допустить проведения таких немирных собраний.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
А вот вы, как автор закона о мирных собраниях, как оцениваете исполнение вашего закона?
Я думаю, что для того, чтобы этот закон действительно был воплощен в жизнь, конечно же, государство должно было предпринять целый ряд мероприятий. Ну, в частности, все мы планировали после 2010 года, что страна будет динамично развиваться и в какой-то степени проведет важные для себя реформы. Одна из реформ, конечно же, это реформа правоохранительных органов, которая должна была бы привести к деполитизации этих правоохранительных органов. Когда... Что такое деполитизация? Это когда правоохранительные органы осуществляют свою прямую функцию защиты общественного порядка и безопасности граждан. Да? Они обслуживают интересы власти. Таким образом, не участвуют в политических мероприятиях и... чтобы не допустить вот того, что было в 2010 году, когда милиционеры снимали с себя формы и вынуждены были везде писать и говорить о том, что они с народом, да? Потому что действительно они должны быть с народом, они должны выполнять свои прямые функции, это защищать общественный порядок и безопасность граждан. Вот. А если они защищают интересы власти, то они уже перестают быть правоохранительными органами. И, соответственно, возникают конфликты. Реформа правоохранительных органов у нас не прошла. Органы у нас до сих пор политизированы. Деполитизация не состоялась. Не состоялась демилитаризация. То есть это должен был быть гражданский контроль над органами, над силовыми структурами. Гражданский контроль также не внедрен. Есть какие-то такие обособленные, да, такие то, некоторые формы контроля в виде общественных советов, но погоду они не делают. Мы должны были провести судебную реформу, но для того, чтобы судьи наконец-таки почувствовали себя независимыми, принимали решения и опять-таки не руководствовались политической ситуацией, да, или обстановкой в стране, чувствовали свою безопасность и так далее. Но начало судебной реформы вроде бы было положено, но в итоге она так и не состоялась. То есть мы видим с вами целый перечень мероприятий, которые должны были бы привести к тому, чтобы право граждан было обеспечено на должном уровне. Но этого не произошло.
Понятно. У нас осталось очень мало времени. Я хочу последний вопрос задать Сумсарбеку. Угу. Сегодня у нас на радио Затык передача «Перекресток». Сумсарбек Мамралы, гражданский активист, и юрист, автор закона о мирных собраниях Алмаз Сингельдеев. В бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. И вот как я хочу подытожить нашу передачу. Сумсарбек, скажите, что вы думаете по поводу эффективности вот таких массовых мероприятий у нас в Кыргызстане? Их эффективность, она ниже стала, да, чем раньше? Или все еще эта мера воздействия на власть, она все еще работает?
Конечно. Всегда работает, потому что, ну, как вам сказать, если мы хотим жить в здоровом, свободном демократическом обществе, то нужно четко придерживаться Конституции, законов. И это прописано в нашей Конституции. И мне, как гражданину, как налогоплательщику, хотелось бы быть защищенным Конституцией, и хотелось бы иметь полное право, не просто на словах, пользоваться своим правом, но на мирные митинги, на одиночные пикеты. Как я знаю, на одиночные пикеты даже не нужно уведомление.
И на этом мы закончим нашу передачу. Это была передача «Перекресток» на радио «Затык». Сегодня с вами была я, Джубек Бегалиева, и в гостях у нас были Алмаз Сенгельдиев, юрист, автор закона о мирных собраниях и участник недавнего марша за защиту свободы слова Сумсарбек Мамыралы. Спасибо всем большое за внимание. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.